такая тема большая, но приятная, радостная такая тема. Все к лучшему. На самом деле, более точно перевести на иврите «Хаколь летува». Более точно это перевести «все к добру». Или «все к благу». Но более точный перевод, наверное, все-таки это «все к добру». Так что это? Это такой слепой оптимизм, что человек реальности не видит вообще, а все к лучшему, и поэтому... Или же это реальность, которую можно доказать, которую можно увидеть, а может быть, которую можно научиться чувствовать, находить добро в каждой вещи, раскрыть это добро, раскрыть настоящую суть вещей и посмотреть, что же, какая настоящая суть. Это добро или же не совсем? Это тема нашего урока. Постараемся доказать, что все по-настоящему к добру. Попробуем научиться рассмотреть глубину вещей. И, может быть, попробуем с помощью каббалистических книг раскрыть чуть-чуть занавес и посмотреть, что происходит за границами того, что мы видим, что происходит немножко дальше, глубже, и тогда раскрыть настоящую суть вещей, насколько на самом деле все к добру. Так ответ, конечно же, да, это реальность. Это реальность, которую можно доказать, это не слепая вера в то, что все к добру. Это реальность, которую можно доказать. Сейчас постараемся доказать. Но до этого я хотел бы в пару слов повторить предыдущее наше занятие, которое было на той неделе, которое привело, в принципе, вопросы на то занятие привело к этому уроку. Мы обсуждали в прошлый раз о том, что почему беспричинная ненависть. Почему ненависть без причины? Ведь всегда есть причина кого-то ненавидеть. И мы сказали, что человек, который осознает, что у мира есть Творец, который всем управляет, и без его воли ничто в мире не произойдет, он понимает, что никакой человек не может меня обидеть и нести мне никакой ущерб. А это только по воле Творца. И раз Творец мне это сделал, нет никакой причины на кого-то обижаться. Конечно же, это не оправдывает обидчика, но нет никакой причины никого обижаться, потому что не он настоящая причина того, что мне произошло, а Всевышний мне это сделал. Так, конечно же, задается вопрос, а зачем Всевышний мне это делает? Почему же Всевышний мне посылает того, кто меня обидел, того, кто мне нанес какой-то ущерб? Зачем Всевышний это делает? И таким образом мы пришли к этому занятию. Теперь, когда мы обвинили Всевышнего, когда мы обвинили Творца, на иврите «Хашем», да, очень созвучно с «Ашем», «Виноватый». Когда мы объявили Всевышнего во всех наших бедах, во всем, что с нами происходит, понятно, что надо понять, ведь от Него не исходит. Конечно же, Он не хочет, чтобы у меня были беды. Конечно же, от Него исходит только добро, потому что Творец — это абсолютное добро. Он и все Его желание — это делать добро, Он сотворил, чтобы дать нам добро. Так как же, откуда вообще происходят в этом мире беды? Откуда вообще есть проблемы в нашей жизни? Откуда могут быть вообще понятия зла? Это нам предстоит сегодня все разобрать с Божьей помощью. Ну, так разберем это на несколько подтем. Одна подтема, откуда вообще понятие зло? Вторая подтема, почему оно происходит. Третья подтема, а может быть зло не от Всевышнего, может Всевышний только творит добро, а зло откуда-то по-другому происходит. Ну, понятно, что такого не может быть, потому что все от Творца, и нет никакой другой силы на белом свете. И нет никакой другой силы, кроме Творца, и поэтому все от Него. А раз Он источник добра, и раз Он абсолютное добро, то происходит такая дилемма. Если все от Него, а Он абсолютное добро, откуда же в мире зло? Дальше мы подойдем к теме, как же, если, как это все увидеть, и, может быть, затронем также тему, как это еще и почувствовать. Так, вернемся к первому вопросу. Почему в мире есть зло? Кто его сотворил? Ответ однозначный. Понятно, Творец. Всевышний сотворил все, и нету ничего без его воли. Но понятие зло – это понятие нашего мира. В нашем мире, в наших глазах, это кажется вещь плохая. В наших есть вещи, которые кажутся нам плохими, которые кажутся нам зло. Но надо понять, а из первоисточника, изначально, когда Всевышний эту вещь сделал, это тоже зло? Или же на самом деле это добро, только в этом мире оно выглядит как зло, и мы его называем злом? Это вещь, которую надо понять. Предположим, когда человеку делают операцию, его берут, усыпляют, режут, может даже что-то ему вырезают. Так это добро или зло? Ну, человека разрезать, разве это добро? Конечно, зло. Но если мы знаем, что это операция, если мы знаем, что хирург, он профессионал своего дела, и он знает, что он делает, и он это делает так, чтобы человеку спасти его жизнь или продлить его жизнь, то мы понимаем, что это добро. Нам, человек, который не понимает, что происходит, ему кажется зло, человека разрезали. Но человек, который понимает, что происходит, который понимает, что это хирург, это операция, тут есть такой-то диагноз, такая-то проблема, которая... Есть опыт, как эту проблему решить. Он понимает, что тут происходит добро. Видите? Та же самая ситуация. Человек, который знает, что происходит, он видит в этом абсолютное добро. Человек, который не знает, что происходит, не знает, что это операционное, не знает, что это операция, ему кажется, что это зло, что это какой-то шахид, который пришел там ножом, разрезал живого человека. Так... Поэтому надо нас, когда в нашем мире, нашими земными глазами, часто кажется про некоторые вещи, что это зло, потому что, ну, когда мы увидим, если бы у нас была возможность посмотреть на мир с другой стороны, посмотреть на мир со стороны Всевышнего, как бы увидеть общую картину, скорее всего, мы бы увидели совсем другую картину, и тогда бы мы увидели, что все, что происходит в этом мире, это абсолютное добро. Потому что от Всевышнего исходит только абсолютное добро. Теперь спросить, когда от него выходит абсолютное добро, в этом мире это делится на добро и зло. Теперь то, что в наших глазах тоже выглядит добром, так мы и называем добром. Но то, что в наших земных глазах выглядит как-то что-то плохое, мы это называем злом, но это мы называем только нашим миром. Земными глазами. При этом мы понимаем, надо это еще доказать, но мы понимаем, что так все, что происходит в этом мире, делает Творец. И ничего невозможно без его ведома, без его воли. От него исходит абсолютное добро. И это значит, что и эта трагедия, это тоже добро. Даже если мы этого не понимаем. Если мы понимаем, что за ножом стоит хирург, если мы понимаем, что за миром стоит Всевышний, что Всевышний кто-то управляет всеми операциями, всем, что происходит в этом мире, мы понимаем, что это все абсолютное добро. Пока мы находимся в состоянии, что мы не видим общую картину, нам многие вещи кажутся проблемой, кажутся зло, пока мы не видим общую картину. Когда мы увидим общую картину, мы поймем, что все абсолютное добро. А когда мы увидим эту общую всю картину, ну, человек по мере взросления, человек живет в этом мире, со временем набирается опыта и видит всю картину все шире и шире, все больше и больше. И многие вещи, что в жизни нам казались раньше трагедией, со временем вдруг мы понимаем, что это был огромный подарок для меня. Также написано, что когда придет Машиах, Всевышний покажет всю картину этого мира. Мы увидим, каждый из нас увидит всю картину этого мира, все, что происходило в истории, как общий пазл, который вдруг склеится, который все сдастся. Так же, как было время выхода из Египта, когда кончилось это изгнание в Египте, Всевышний дал нам Тору и открыл, как все вдруг соединилось в одно целое, каждая вещь, что там было, как она привела к избавлению. Так было во время в Пурим, что были такие проблемы, такие трагедии. Но когда эта история закончилась, тогда нам Всевышний дал Мегилат Эстер, и в ней было как собрано уже, как история закончилась. И вот мы видим, как каждая вещь стала на свое место, и мы видим, что каждая вещь, она была к добру, каждая вещь, как она привела, как цепочка. И каждая вещь, которая нам казалась трагедией, вдруг мы понимаем, что это... Также, когда придет Машиах, вся история этого мира соединится в одно единое целое. Всевышний нам покажет, что каждая вещь, включая современный коронавирус, как каждая вещь, каждая проблема, каждая война даже, каждая вещь, как она приводила к нашему избавлению. Сейчас мы обсудили вещь, которая глобальная, пока историческая. Теперь попробуем затронуть то, что происходит в нашей жизни. Каждого из нас, каждая проблема, конечно же, она тоже имеет отношение к всему глобальному миру. И мы тоже увидим, как это все, когда у нас закончится эта история, мы увидим, что как это добро. Но теперь хотелось бы понять, вот не так глобально, а конкретно в что происходит конкретно в нашей мире, нашими глазами. Как мы сказали, если мы знаем, что все от Творца, если мы знаем, что Он абсолютное добро, и Его желание делать только добро, это значит, что все, что происходит с нами, это абсолютное добро. Если я этого не вижу, пока что я этого не вижу. Но хотелось бы увидеть это уже сейчас. Как это можно раскрыть сейчас? Понятно, что примеров множество. И как люди, кто потерял работу, когда он потерял работу, как он мучился, как, на что он теперь будет жить. Но потом он нашел другую работу, которая намного интереснее и лучше оплачиваемая. Человек понимает, что то, что его прогнали там с работы, для него это было не зло, а это было добро. Потому что они прогнали бы там, он бы этой новой работой вообще бы ее и не искал, и не нашел, и не пошел. Или же другие жизненные ситуации. Я вот слышал про одна женщина, которая сегодня уже бабушка, но 25 лет назад она еще была девушкой. И хотела поехать от школы, делали лагерь для детей, и она так хотела туда поехать. Но в день, когда их надо было ехать, была проверка на вши. Так было принято 25 лет назад еще. И вот пришла там женщина, которая их проверяла, и нашла у нее одну вшу. Сказала, все, ты возвращаешься домой, в лагерь ты не едешь. И эта девушка со слезами вернулась домой, к маме, которая проверила ее голову заново, не нашла ни одной вши, что это такое. Послала письмо назад в школу, она пришла, письмо не помогло, сказали, мы тебе нашли одну вшу, ты в лагерь не едешь. То... трагедия, так она мечтала об этом летнем лагере. Но девочка вернулась домой, а ночью у нее что-то заболел живот, она что-то обратилась к своей маме, та сказала, давай все-таки обратимся к врачу. В общем, поехали, дело кончилось с больницей, где им сказали, что нужно строить, что если бы вы не приехали сейчас, еще бы через пару минут было бы поздно. Понятно, что если эта девочка находилась в лагере, где пока бы дошли до врача, пока бы там дошли до больницы, было бы поздно. Вот так. Маленькая, как спасти жизнь этой девочки? Всевышний послал одну маленькую вшу, которая, когда ее нашли, казалась трагедия. Но на самом деле, если бы знать будущее, если бы знать разгадку, если бы знать историю наперед, понятно, что тогда бы эта девочка радовалась бы и танцевала, что у нее нашла вши, что ее спасли от смерти. Но так как мы не знаем будущего, нам кажется вещи, так что такое горе, такая проблема, и мы нервничаем из-за этого. Но когда приходит это будущее, когда это раскрывается, мы задним числом понимаем, зачем же мы нервничали. Так спрашивается вопрос, а зачем же вообще нервничать? Все, что с нами происходит, если мы понимаем, что это сделал Творец, мы понимаем, что это абсолютное добро, так уже сейчас, еще до того, как мы увидим разгадку, еще до того, как мы увидим это будущее, уже сейчас можно радоваться. Можно радоваться всему, что с нами происходит. Даже если пока что мы не понимаем, каким образом это к нам добро, но мы уже знаем, сейчас мы уже знаем, что это к добру. Потому что это сделал... Откуда мы это знаем? Потому что это сделал Творец. Человек, который не знает, что все от Творца, и он думает, что есть другие силы в этом мире, на самом деле он нервничает. На самом деле у него есть проблема. Но есть человек, который знает, что все, абсолютно все в этом мире от Творца, у него по-настоящему нет причины переживать. И нет причины нервничать. Потому что он знает, что все к добру. Осталось только или же подождать, пока это раскроется, или же уже сейчас попробовать понять, как это к добру. Теперь я хотел бы вам, как я обещал в предисловии, хотел бы с вами вместе посмотреть, немножко раскрыть занавес, что происходит в тот момент, когда у человека происходит какая-то проблема. Написано в книге «Шумрей Эмуним». Это каббалистическая книга, написана одним адмором, что каждый день Всевышний, наш любимый Отец, хочет послать нам подарок. Подарок. Подарок, да. Творец мира, он же царь этого мира, у него есть любимый ребенок. И он хочет послать ему подарок. Любимый ребенок, это мы с вами. Всевышний хочет послать нам каждый день подарок. И вот он берет подарок. Подарок. Что значит подарок? Подарок — это не зарплата. Зарплата — это то, что человек заработал, заслужил. Подарок — это то, что человек не заслужил. Понятно, что человек должен быть достойным подарком, но сам по себе подарок — это вещь, которую не заслужил. Подарок. Так отец посылает сыну подарок. Всевышний Творец каждый день хочет послать нам подарок. Но дальше есть проблемы. Потому что приходит не всегда мы достойны подарка. Приходит мера суда. И не говорит, разве я достоин подарка? Разве вот этот... Кому ты посылаешь этот подарок? Разве он достоин этого подарка? Ведь он же там... И так далее. И тому подобное. Сейчас не будем перечислять. Но разве он достоин подарка? И происходит на небе суд. Всевышний хочет послать мне подарок. Почему? Только по одной причине. Потому что я его любимый сын. Он хочет послать мне подарок. Но мои действия, мои дела, то, что я делал, вещи, которые я делал не совсем по воле Творца, они как бы не дают этому подарку спуститься в этот мир. Ведь я недостоин. Я недостоин подарка. И происходит на небе суд. Теперь давайте разберемся, сделаем тут паузу и разберем одну вещь. То, что мы сказали, что Всевышний хочет каждый день послать мне подарок, не потому что я его заслужил, не потому что я такой хороший, потому что я такой заслуженный, или потому что я такой праведник, не поэтому. Никто из нас про себя не скажет, я праведник такой, которому полагается. Это не по-еврейски. Это огромная гордыня так про себя сказать. Кто про себя может такое вообще сказать? И мы еще настолько далеки от совершенства. Даже если мы стремимся к тому, чтобы быть праведниками, но мы еще так далеки от совершенства. Поэтому никогда невозможно сказать, но мне же полагается, Всевышний, вообще, между прочим, когда у человека есть претензии, Всевышний, почему ты мне такое сделал? Надо задуматься, а чего я вообще заслужил? А вообще, какие у меня действия? Чего я заслуживаю? Никогда мы не говорим, мне полагается, потому что я что-то сделал. Это неправильное ощущение. Это даже неправильное ощущение, что человек ожидает, что ему полагается. Ведь я же так сделал что-то хорошее, ну где же? Даже если я сделал что-то хорошее, даже если мне что-то полагается, не стоит проедать это в этом мире. Стоит, чтобы Всевышний мне это положил на закрытый счет, на будущий мир. Ведь там тоже жить на что-то надо. А в том мире на что можем жить? Только на заслуги в этом мире. Ну, так если мы все проедим здесь, что нам останется там? Поэтому даже если я что-то заслужил, пусть Всевышний это оставит мне на закрытом счету на будущий мир. Поэтому в этом мире совершенно неправильно жить с ощущением, ну, почему же Всевышний меня делает постоянно добро? В этом мире мы получаем от Всевышнего подарки. Подарки не то, что мы заслужили за наши действия, а подарок. Ну, ты же меня любишь, ты мой отец. Ну, так почему ты мне не можешь дать что-то в подарок? Это то, что мы как бы в этом мире постоянно... То, что мы просим у Всевышнего ханина, хонен, это подарок от слова. От слова хен, кто-то нравится, но не за действие. За действие награда. Вообще в этом мире он не предназначен для награды. Мир награды — это будущий мир. В этом мире не мир награды. Награда — это в будущем мире. Тут Всевышний дает подарки. Так обратите внимание, значит, мы говорим сейчас, что Всевышний каждый день хочет послать нам подарок вне зависимости от наших действий. А подарок только потому, что я его сын, только потому, что он меня любит. Но мера суда не дает ему подарку пройти. Вернемся к книжке Шумрей Муним. Мера суда говорит, а разве мои действия? Теперь, что такое действие? Действие, человек, может, не заработал, но подарок почему не получить? Но если есть отрицательные действия, так человек вообще не достоин того, что он может получить подарок. Точнее, что подарок может пойти на вред. Человек, который, не дай бог, да, деградируется, ему подарок может пойти только на вред. Так мера суда, и происходит на небе суд. Кто судья? Всевышний. Теперь, с одной стороны, написано, что Всевышний мелех охев цдака умишпат. Всевышний любит суд. Он любит цдака у мишпат. Любит цдака, милостынь, любит суд. Всевышний любит суд. С другой стороны, Всевышний любит еврейский народ. Так что же побеждает на этом суде, как вы думаете? С одной стороны, он любит меня, хочет послать мне подарок. С другой стороны, он любит суд. И суд говорит, что мне я не достоин даже подарка. Что же Всевышний делает? Как вы думаете? Что судья? Всевышний, кого он любит больше? Любит больше суд или же любит больше еврейский народ? Так интересно, что еврейский народ Всевышний любит больше. И поэтому он делает... Но от суда он тоже отказаться не может. Если отказаться от суда, весь мир разрушится. В этом мире он весь физический мир, все законы природы, это они построены на мере суда. Отмени меру суда. Законы гравитации, скажем, что они примерно, приблизительно, не всегда. Все планеты разлетятся, весь мир разрушится. Весь организм человека, сколько там есть мера суда, какой там есть порядок, гармония. Все это сделал Творец. Творец любит порядок. И поэтому в наших действиях, в наших поступках он тоже любит порядок. Но нас он любит больше. Что делает Всевышний? Говорит Шумре Эмуним. Что делает Всевышний? Говорит, не полагается подарок. Хорошо. Что мы сделаем? Берем тот самый подарок, тот самый тов, который хотел мне Всевышний подарить совершенно бесплатно, но который просто таможню не прошло. Всевышний берет и этот тов оборачивает, делает ему упаковку, которая называется Ра. Значит, Всевышний взял, хотел дать мне подарок, дал этот тов, он берет этот тов, который мне хочет подарить, оборачивает его в такую упаковку, которая называется Ра, зло. И теперь таможня это может пройти, зло ему полагается, ну, пожалуйста, таможня прошла. Такое Всевышний делает. На самом деле, посмотрите, в этом мире все плоды, каждый плод, есть, там, скажем, апельсин, такой сладкий фрукт, у него есть оболочка, которая кажется, которая горькая. Так каждая вещь, на самом деле, эта горькая оболочка, она остерегает этот плод от всяких жучков и так далее, и которые хотят туда проникнуть. Да, так вот это упаковка, также в духовном мире. Всевышний мне хочет послать стов, но мера суда этого не дает. Всевышний делает ему упаковку, которая называется Ра. Теперь это приходит в этот мир. Теперь посмотрим, что происходит в этом мире. Вдруг, средь бела дня, без всякой подготовки, вдруг у человека что-то происходит. Что-то неожиданное. Какая-то фашла, как мы ее называем. Какая-то что-то, что на русскоязычные люди говорят при этом. Вот и произошло. Что такое происходит? Что-то такое. Что это такое? Это тот самый подарок пришел. Только он пришел в упаковке, которая, мне кажется, что это за проблема на мою голову обрушилась? Почему вдруг у меня это упало? Почему тот опоздал? Почему это разбилось? Что-то вдруг! И это всегда происходит вдруг, без всякой подготовки. Вдруг падает у меня эта упаковка. Вдруг. А почему это происходит так? Почему это вдруг происходит вдруг? Чтобы дать мне испытание. Чтобы дать мне испытание, чтобы дать мне возможность выбора между добром и злом. Посмотрю я на вещь с наружным взглядом, посмотрю я на вещь и увижу только упаковку, или же я смогу раскрыть эту упаковку. Я смогу раскрыть суть того, что там со мной произошло вдруг. И не сказать «вот», а сказать «это от Всевышнего». Так вот, когда у человека происходит такая фашла, когда у человека происходит такая неожиданность, у него есть свобода выбора. Он будет искать причину, а почему это произошло. Тот виноват, я виноват, это виноват, пол кривой, потолок кривой. Он будет искать другие причины, другие силы. Он занимается чуть ли не идолопоклонством, что есть какие-то в этом мире силы. У меня есть распорядок, у меня есть мое расписание, то, что я хочу сделать. Успеть, и вдруг какая-то сила пришла, мне помешала. Если человек начинает так смотреть на эту вещь, он не выполнил, не устоял в этом испытании, он посмотрел на саму упаковку, что произошло зло, он ищет, кто в этом зле виноват, или же самого себя в этом винит. И что он сделал? Он не раскрыл упаковку. Он ее не открыл. Что у него осталось? То самое зло. Но если человек не так смотрит на мир. Он понимает, что нету никакой силы, нету никакой причины, нету ничего в этом мире, а только воля Творца. Так он понимает, что это от Творца. Если это от Творца, значит, это не зло. Значит, внутри. Значит, гам зу летува. И это к добру. Если человек так говорит, гам зу летува, а между прочим, это Аллаха в Шулхан Арухе. Написано в Шулхан Арух, раздел Ор ха-Хаим. Если вы хотите, я могу вам послать ссылку. Перепроверьте. Написано, каждый хаяв адам лумар тамид. Обязан человек говорить всегда гам зу летова. Там написано на арамейском кол манда вад рахмана летав авид. Все, что делает Всевышний, делает к добру. Так человек обязан сказать, если человек выполнил свое испытание и говорит, и это сделал Всевышний, и это к добру. Тогда что происходит, говорит Шамра Емуним, он как бы открывает эту упаковку, и он достает добро изнутри этого зла, из той самой проблемы, что у него произошла, даже это мелочь какая-то, или же это большая проблема. Но в момент, когда он говорит, что это от Всевышнего, он как бы открывает эту упаковку. И что происходит тогда? В тот момент однозначно, говорит Шамра Емуним, однозначно то самое добро, тот самый хесед, тот самый тов, который, помните, в начале всей этой цепочки хотел Всевышнего послать, обязательно же в этом мире, не только в будущем мире, в этом мире человек получит этот самый подарок, получит этот самый тов обязательно. Когда это произойдет, еще неизвестно. Но точно человек получит это в этой жизни, в этом мире. Он это увидит. Когда? Пока что неизвестно. Это первая стадия. Что человек понял, что это от Всевышнего, и это к добру. Тем самым он раскрыл эту упаковку, и это добро в конце концов он получит. Теперь сама эта упаковка. Но зачем нужна эта упаковка? Зачем нужна эта горечь? А что, нельзя было мне этот подарок дать без? Так мы сказали, что я не был недостоин. А почему я недостоин? Из-за своих действий. Так, конечно же, лучше было бы, чтобы не прийти, не докатиться до того, чтобы понадобилась операция, Если уже человек докатился до того, что ему нужна операция, тогда операция – это абсолютное добро для него. Но, конечно же, лучше было не докатиться до операции. Поэтому также и так лучше не делать таких действий, из-за которых я не буду достоин даже подарков. Понятно, что так лучше. Но если уже эта ситуация, если это уже произошло, Всевышний делает мне такое добро, очищает меня от моих грехов, очищает меня от тех моих ошибок, дает мне их возможность. Каким образом? Вот с помощью этих самых неприятных упаковок. Но это всего лишь упаковка. Внутри лежит абсолютное добро. Теперь в чем добро? Во-первых, добро – это тот самый хесед, который Всевышний хотел мне послать. Кроме того, сама упаковка, то, что она горькая, и это тоже хорошо, что это человека искупляет. Есть более высокий уровень. Когда человек понимает, что и сама эта упаковка, ведь ее взял тоже Всевышний. И значит, что это сама горечь, это самая проблема, то самое, что со мной произошло, это тоже на самом деле тов. Это не только к добру, это само по себе уже и есть добро. Это более глубокий взгляд на вещи. Что ведь саму упаковку, саму фашлу, ее же тоже взял Всевышний. Если человек так смотрит на эти вещи, и тогда это не только он открывает тот подарок внутри, который был, а он таким образом исправляет вообще свой взгляд на этот мир. Он открывает то, что называется «Оцрот матнат хинам». Есть такое «Оцар», как сказать на русском, это «сокровищница». Сокровищница матнот бесплатных подарков. Вот тот самый сокровищница, он ее открывает. Другими словами, что кроме той самого подарка, который ему послали, который был только упакован, и человек принял, что это от Всевышнего, принял, что это за его грехи, принял, что это всего лишь упаковка. Кроме того подарка, который внутри, человек еще удостаивает нового подарка. Он открывает вообще то, о чем даже изначально ему не посылалось. Почему? Потому что тут человек использовал эту возможность, использовал это испытание, чтобы еще подняться над собой, увидеть, раскрыть, что в этом мире все от Творца и все абсолютное добро. И он получает не только тот подарок, который тут, а ему уже полагается также какая-то награда. Но опять же, не награда, а он удостаивается еще больших подарков. Да? Он открыт, получает подарки, он открыт, понять, что с ним не происходит в этом мире. Он не хочет увидеть, чтобы это прямо сейчас, я хочу вот прямо сейчас видеть, как все хорошо. Нет, он понимает, что раз все, что дает Всевышний, это и есть хорошо. И он готов ждать, чтобы увидеть, когда это будет. И мне горит увидеть и самому измерить, так это хорошо или плохо. Он знает, что все от Творца, и раз это от Творца, это значит, что это и есть хорошо. Тем самым он открывает себе «Оцар матнат шамай». Он говорит «Шумрей муним». Теперь обратите внимание, значит, мы сейчас сказали, что есть несколько уровней. Есть уровень, когда человек воспринимает, какая трагедия, какая фашла, почему мне помешали. Какая-то есть сила, которая тебе помешала. Это уровень отрицательный. Человек, значит, на первой стадии должен понять, что все от Творца, а это значит, что все к добру. И таким образом это к добру. Тем самым он достоится получить тот самый подарок, который тут спрятан в большой упаковке. Следующая стадия, когда человек может понять, что это и есть добро. Сейчас у нас время на урок подходит к концу. Я хочу вам привести, значит, пару примеров из Талмуда, которым видно, как это используется на практике. И как мы это с вами тоже можем использовать на практике. Написано про Раби Акива, всем известная история. Про Раби Акива, когда он хотел переночевать, значит, он был в пути, хотел переночевать в каком-то городе, и никто не пустил его домой, никто не открыл ему двери. Ему негде было ночевать, ему пришлось выйти из города и ночевать в поле. У него была с собой свеча, чтобы учиться ночью. Был петух, это будильник, и был осел, грузовик. И вот вдруг подул ветер и задул ему свечу. Пришла кошка и загрызла его петуха. Он остался даже и без будильника. И пришел лев и съел его осла. Он остался и без транспорта. И что сказал Рабби Акива? Гамзу летова. И это к лучшему. Гамзу летова. Так сказал Рабби Акива. Когда его не пустили ночевать, он сказал гамзу летова. Пошел ночевать в поле. Когда умер, загасла свеча, он сказал гамзу летова. Все, что происходило, он говорил гамзу летова. И вот он пошел спать, уже без транспорта, без свечи и без будильника. На утро, когда он проснулся, он увидел, как, что этой ночью римский полк зашел в этот город и взяли в плен всех жителей этого города. И он понял, какое чудо сделал ему Всевышний, что спас его от плена. Был бы он в городе, его бы взяли в плен. Была бы у него свеча, или петух, или осел, который бы римляне бы его тут в поле тоже бы нашли. И Всевышний его спас. Так что когда погасла свеча, когда его не пустили ночевать, когда умер осел, когда умер петух, это было добро или зло? Вы видите? Это было добро, но у него была упаковка зла. Погасла свеча, умер петух. Упаковка. Ну как эту упаковку надо принимать? Говорит Рабби Акива, я пока что еще не знаю, но я знаю, что это точно летова. Гамзу летова. Это привело к добру. Теперь я вам покажу пример, когда человек говорит, что это и есть тов. Учитель Рабби Акива, Нахум Иш Гамзу. Нахум Иш Гамзу. Это описывается в Масехет Таанит. Почему его звали Гамзу? Потому что он просто всегда говорил, все, что с ним происходило в жизни, он говорил Гамзу Летова. И это к лучшему. Между прочим, сейчас нашли вроде бы его могилу, даже такое поселение Гамзу, находится в районе Мудиина, от Мудиина чуть в сторону Беншемина. Если вы хотите, можете поехать на его могилу. По идее, точно никто не уверен, но по идее есть там его могила, по идее есть... Насчет могилы там не очень уверены, но по идее есть поселение, где он жил. Это так оно называлось. Гамзу, в районе Мудиина, можете поехать. И вот почему его звали Гамзу. Все, что с ним происходило, он говорил Гамзу Летова. И написано в Талмуде, что была история, значит, что собирали... Евреи собрали, там римский император какие-то там, в общем, законы написал, не совсем антисемитские. Так он, они, евреи собрали много денег, золота, там, драгоценных камней, послали ему в подарок, может быть, его как-то смягчить, чтобы закон написал не совсем антисемитские. Вот, ну и собрали не целый сундук драгоценностей и подумали, как мы пошлем его в Рим? Ну, сказали, пошлем его. Кого пошлем? Пошлем Нахум Иш Гамзу. Всевышний делает ему часто чудеса. Обратите внимание, Всевышний делает ему часто чудеса. Человек, который вот так живет и постоянно говорит Гамзу Летова, он открывает тот самый подарки, да? Всевышний делает ему постоянные чудеса. Поэтому пошлем с ним. Обратите внимание, а мы бы с вами тоже послали драгоценности в руках человека, который не совсем переживает и нервничает от того, что происходит в этом мире. Но мудрецы именно с ним посылают, потому что Всевышний делает ему чудеса. В общем, они едут, останавливаются на ночлег. Это трактат Таанит, страница 21 или 22, лист 21 или 22. Там написано, что они останутся на ночлег. Во время ночлега те, которые хозяева поставили во двора, пошли посмотреть, что у них в чундуке, а там у евреев. Открыли сундук. Вау, бриллианты! Ну, понятно, что бриллианты перепрятали, загрузили сундук песком. И Нахум Иш Гамзу, ничего не подозревая, продолжает свой путь к римскому императору, приезжает в Рим, и вот приносит сундук с даром. Евреи тебе посылают дар. Ну, открывает император этот дар, и что там внутри? Песок. Евреи так надо мной издеваются. Так это что? они открыли войну. Всевышний сделал чудо, что один из советников императора, там говорят, что это был Илья, пророк Ильяу, который переоделся в один из советников, который ему сказал, а может быть это не просто песок, не казни их прям так сразу. Там хотели казнить этого Нахум Ишгамзу на месте за такое. Не казни их сразу, давай проверим. А вдруг это песок? Есть такой мидраш, который говорит, что Авраама Вину, как он воевал на Первой мировой войне, когда там собрались 5 царств против 6 царств, помните, там завоевали, и Лота взяли в плен, и пошел Авраам воевать против 5 царей, которые завоевали 6 царей. Первая мировая война, весь мир открыл там войну, время Авраама Вину. И вот Авраам пошел и победил 5 царей, которые захватили 6 царей, которые захватили весь мир. Как Авраам их победил? Есть мидраш, который говорит, что Всевышний сделал такое чудо Аврааму, он всего лишь брал песок и вот так кидал, и Всевышний этот песок превращал в стрелы, которые так он победил. Есть такой мидраш. Так рассказали об этом мидраше. Император говорит, а вдруг они тебе подарили? И вот таки Нахум, Ишгамзу, он потомок Авраама. Может, он тебе подарил вот такой песок? Ну, говорит, давай, хорошо. Посадили их под стражу, послали песок на передовую, испробовали, и произошло чудо. Произошло чудо. У этих римлян этот песок превращался в стрелы. И император сказал, вау, такой подарок мне евреи подарили, заполнили этот чундук. Этот сундук заполнили драгоценности и послали с Нахум Ишгамзу назад его, назад домой с полным сундуком. И когда они остановились опять на том же постоянном дворе, хозяева удивились, как они вообще живые возвращаются. Интересно, еще сундуком. Спросили, расскажите, что у вас такое было. Они говорят, ну, тем рассказали, что были драгоценности, вдруг какое-то чудо произошло, песок превратился, а это еще чудо, что это песок, там стрелы превратились. Все хозяева поставили во двора, подумали, значит, какой у нас песок во дворе, а? А мы даже не знали. Ну, понятное дело, да, понятно, взяли сундук, наполнили его песком, тоже пошли к императору римскому, сказали, вот у нас этот песок, может, сделаем сделку, может, будем поставлять себе этот песок. Ну, император проверил, песок как песок, этих хозяев двора казнил, и вот такая история про Нахум Ишгамзу. Обратите внимание, когда Нахум Ишгамзу дал этот сундук, и его открыли, и там был песок. Что он сказал? Гамзу Литува. Поэтому так его и назвали. Гамзу Литува. Когда такое произошло, открыли, а там песок. Что надо было сказать? Ой-вей! Между прочим, что такое ой-вей на идише? Как говорили наши предки, ой, Вейзмир, в переводе с идыша Вейзмир, это ой, мой Бог, ой, все от Всевышнего, мой Бог. Сегодня на современном идыше, в Израиле, как говорят, ой, тате, ой, отец, да, что это, ой, что-то со мной произошло. Но я сразу вспоминаю, от кого это, от отца, который меня любит, значит, он мне послал подарок. Что говорит Нахум Ишгамзу? Какая трагедия. Нет, он говорит, гамзу литува. И остается полностью спокойный. Но обратите внимание, что здесь произошло. У Раби Акива, ученика Нахум Ишгамзу, то, что у него произошло, он потерял. Он остался в минусе. У него теперь стало минус. Осел остался в конце концов без петуха. Это было к лучшему, чтобы его спасти. Но сама эта вещь, она была горькой. У Нахум Ишгамзу сама эта и вещь, она и была абсолютным добром. То, что у него это украли драгоценности и положили песок, это не было только к лучшему, это само было добро. Нахум Ишгамзу был более высоком уровне, чем его ученик, и поэтому у него был уровень восприятия, что это само и есть добро. На заключение урока только скажем одну вещь, которую каждый из вас, наверное, думает. Ну, где я? Разве я там, где Раби Акива? Ну, разве я там, где Нахум Ишгамзу? Разве я, это для меня? Ответ – да, это для меня. Раз нам Шулхан Арух Шулхан Арух — это книга законов, это не книга там. Это книга законов, значит, которая говорит, что каждый человек должен говорить постоянно «Гамзули Тува», значит, это «да» для нас. Значит, нам реально использовать. Но если мы скажем, но все-таки это же очень высокий уровень. Конечно, не за один день. Конечно, это невозможно вдруг переключиться и так воспринимать мир. Но мы можем, да, вдруг начать говорить всегда «Гамзули Тува». Это же говорит Шулхан Арух. Надо говорить. Тамид, всегда человек должен говорить. Как я это воспринимаю? Как я это... Это огромная работа. Научиться так воспринимать мир. Но говорить – это легко. Легко сказать. Да, легко сказать. Так давайте начнем говорить. Когда что-то происходит, не говорить, а говорить – это от Всевышнего. Сказать «Ой, тате!» Это подарок от Гамзу Литова. Сказать Гамзу Литова. И это к лучшему. Когда мы так будем говорить, тогда со временем мы начнем так это чувствовать. Мы начнем так воспринимать этот мир, что все от Творца и все к лучшему. И тем самым мы удостоимся и получить тот самый подарок, который был запакован. И также удостоиться еще больших подарков, если мы дойдем до ощущения, что это, дойдем до понимания, не ощущения, когда мы дойдем до понимания, что это и есть добро, потому что это от Творца. И тогда мы удостоимся еще больших подарков. Когда, и чем больше мы так будем говорить, тем самым мы будем приближаться к такому ощущению. Потому что мы понимаем, что это истина. Раз это от Творца, значит это добро. Это мы понимаем, но чтобы это увидеть, как мы сказали, не всегда Всевышний это показывает. В этих историях прошло время, и стало известно, и открылось. Это берет время. Каждый человек в своей жизни знает, сколько времени проходит, пока он увидит, что вещи плохие, как он понимает вдруг. Сколько времени проходит, пока он открывает, что это на самом деле было к добру. Но чем больше такого жизненного опыта, чем больше вещей, которые человек видит, как они превратились в добро, так он понимает, что то, что произошло, зачем ждать, чтобы радоваться. Уже сейчас можно радоваться, зная, что это от Творца, и это к добру. Но все-таки остается вопрос, ну где? Ведь я не Раби Акива, не я не Нахум иш Гамзу. Даже Раби Акива не был как Нахум иш Гамзу. Ответ, да, я не такой, но я к этому стремлюсь. Я могу над этим работать. И поэтому, когда человек... Что-то происходит, и когда завтра... А это происходит каждый день, как говорит Шумре Эмуним. Каждый день Всевышний посылает такой подарок и такой испытание, но которое обрастает этим самым испытанием по дороге. Когда завтра такое произойдет, если у вас реакция будет опять неправильная, и вы по ошибке не скажете Гамзули Тува, не отчаивайтесь. Это не сразу. Пройдет время, и потом вы вспомните про наш урок, и вспомните про ваш жизненный опыт, и вспомните, ой, так это от Всевышнего, так это Гамзули Тува. И не все. Со временем мы научимся реагировать так сразу, сразу же говорить Гамзули Тува. Но вначале это происходит не сразу, даже если реакция первая была неправильная, но потом можно переосознать и открыть. И даже если мы сразу не открыли подарочную упаковку, не отчаивайтесь. Можно ее открыть потом. Никогда не поздно раскрыть эту упаковку и принять, что все от Творца и все к добру. Желаю, чтобы у вас в жизни было только добро. Оно уже у вас все к добру. Чтобы Всевышний вам посылал такие вещи, которые каждый день посылал подарки. Он уже вам посылает каждый день подарки. Я вам желаю, чтобы мы научились открывать правильно эти подарки.
Спасибо, Михаэль. Мы можем только сказать, все участники могут присоединиться к вашим словам, сказать «Амейн», что так на то была воля Всевышнего. Сейчас у нас еще осталось немножко времени, и первый у нас поднимал руку Гриша, и мы дадим возможность ему сейчас спросить. Гриша?
Шалом, рав Михаэль, шалом, рав Даниэль. У меня сейчас, знаете, сложная ситуация в жизни. Я получил вот это оповещение об этом вебинаре и думаю, знак. Сейчас я найду ответы на свои вопросы. Но не дошло до меня, я хочу спросить лично. Смотрите, у меня... Раньше я думал, что это совпадение, а сейчас я вижу четко. Мне закрыты двери во всю работу, на все работы, на бизнесы. Крайний случай. Я нашел такие идею, прям все рабочее, сейчас буду зарабатывать. Приняли закон, все невыгодно заниматься. Заработок полностью закрыт, прям вот вижу. И весь доход в семье – это от жены. И мне, как мужчине, мне от этого максимально стыдно. Она зарабатывает очень хорошо, а по сравнению с ней я не зарабатываю ничего. Я только сижу и учусь днями, да?
Ну, хорошо, что вы используете с толком время.
И меня, представляете, пригласили на радио писать религиозные программы. Я говорю, Барух Ашем, я удостоился, прям вещать сейчас буду, распространять знания о Творце. Обрадовался. Оказывается, они позвали меня писать за сущие копейки, которые не хватит платить по счетам, какое-то рабство. Я вначале засомневался, но знания распространять надо и вынужден пойти в рабство.
В рабство? Это не рабство. Когда вам платят, так вы рабство. Когда вы это делаете добровольно на общественных началах, так это не рабство, наоборот.
Первая реакция была грустно, что так мало. Но еще есть один скользкий вопрос. Я занимаюсь... Мне надо как-то жить.
Я хотел вам, извините, я хотел вам... Во-первых, я вам очень благодарен за вопрос. И когда вы сказали с парносой, тяжело и так далее. Ну, во-первых, Барух Хашем, что у вас есть жена, которая хорошо зарабатывает и есть на жизнь, и есть возможность заниматься общественными делами и преподавать по радио, и учиться, как вы сказали. Но я хотел вам сказать то, что я забыл сказать в самом конце Шумрей Мунин, который я обращал, просто видел время и торопился, но я забыл сказать очень важную вещь. В конце он заканчивает тем, что то, что он здесь написал, то, что мы прочитали Шумрей Мунин, это большая сгула ле парноса, что тот человек, который так который открывает вот суть вещей, что это не только летова, а что это и есть това, это открывает ему шары парноса, и это то, что приводит к огромному парносу. Я забыл вам сказать, но это же он пишет в конце, что вот это и есть, как открыть это самое парносу.
Надо писать...
Спасибо, что вы мне напомнили.
Ага. Надо писать за жалкие гроши, надо писать программы, вы рекомендуете.
Я
их в любом случае буду писать, да.
Если вы их пишете в любом случае...
Спасибо, Гриша, за вопрос.
У меня еще один,
если я не закончил. Если вы их так и так пишете, и вам еще за это платят, за то, что вы готовы делать бесплатно...
Понял, спасибо. Еще дополнение.
Нет, вот я вам это... скажу конкретно, если есть вопросы личные и так далее, стоит обращаться по мейлу, можете звонить по телефону, не стоит занимать
как просто время. Просто маленький...
Можете написать по мейлу. Вот мейл для вопросов, можете обращаться. Я говорю и вам, и всем остальным слушателям. Все, кто хотят занять личные вопросы, можете писать по мейлу, можете позвонить по телефону. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, не связанные с нашей темой, можете написать, и мы сделаем другой урок и попытаемся обсудить также ваши вопросы. Я извиняюсь, что время затянулось. Я к вашим услугам, я не закрываю, да? Но просто если кто... Можно писать... Можно, пока время есть, я еще тут, можно задавать вопросы здесь, но также есть возможность обращаться по мейлу, обращаться по телефону, и также можно тут попросить раскрыть другие темы и так далее. Какой мейл? Вот я в чате написал мейл, если видите, мейл простой, 764-1070, это только цифры, 764-1070, strudel@gmail.com, вот в чате у вас этот мейл, можете обращаться. С вопросами, можете также обращаться с просьбой выйти на телефонный разговор, и можете также просить, на какие темы вы хотите еще уроки. Какие уроки уже запрограммированы, тоже можете зайти на сайт toldot.ru, зайти в раздел уроки по Zoom, там есть расписание самых интересных уроков, кроме прочих, там есть также уроки и мои, и особенно моей жены. Там есть цикл «Ключи к счастью», где есть практические шаги, как можно прийти к тому ощущению, как ощущать те вещи, о которых мы сегодня говорили. Да, Гриша, продолжайте.
Я прошу прощения, у нас тут есть еще... Дадим возможность спросить Александру, чтобы как-то все были в равной ситуации, с равными возможностями.
Гриша, обращайтесь по мейлу, да. Да, Александр. Да.
Сейчас, Александр, пожалуйста, мы включаем вам звук. Александр?
Шалом, рав Даниэль и рав Михаэль. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, если я хочу больше подарков на счет, что сделать, чтобы не проесть эти подарки сейчас, а отложить на потом? Что я мог бы делать?
Что, подарков на счет?
Да, и... чтобы на потом отложить эти подарки, а сейчас их не проедать, как вы ранее сказали.
А, как сделать так, чтобы... Если вы получаете очень много подарки, как их не проедать сейчас, отложить на потом? А на потом, на когда на потом?
То, что вы сказали
на потом,
время урока. На потом в мире в смысле, награды.
На потом в будущий мир? Это прекрасный вопрос. Я с радостью дам урок на этот вопрос, отдельный урок. Могу вам попытаться. Я слышал от урока от Рав Пинкуса, зихроно лебраха, на эту тему. С радостью вам, если хотите, если есть желающие других, могу с радостью дать урок. Может быть, и сделаем этот урок, смотря когда там удобно людям. Может быть, следующий понедельник, может быть, Мусей Шаббат. В двух словах только скажем, что поэтому Всевышний в этом мире посылает нам подарок. Награда, она остается в будущем мире. Но подарок, это подарок. Всевышний каждый день посылает эти подарки. Но будущий мир, это мир награды. Это не мир подарков. Это мир награды, который мы должны заслужить. Хотя бы частично. Мы его должны заслужить. Эту награду на наши действия, мы ее хотим, чтобы Всевышний оставил в будущем мире. Но в этом мире, когда нам Всевышний дает подарок, что с ним надо сделать, как вы говорите? Как вы можете его законсервировать? Как вы можете оставить? Не принимать от Всевышнего подарки? Это неправильно. Правильно их использовать. Если Всевышний дал мне подарок, я могу его, как в бизнесе, могу его вложить в этом мире так, чтобы с помощью него заработать еще больше. Если человек получает в этом мире подарок, скажем, деньги, Всевышний получает очень много денег от Всевышнего в этом мире в подарок. Он их недостоин, этих денег. Всевышний дает эти деньги в подарок. Что человек может сделать? Не принять эти деньги? Неправильно. Правильно принять этот подарок от Всевышнего, но на эти деньги купить себе еще больше. Улам Аба, потратить эти деньги на то, чтобы распространять знания Творца в этом мире, на то, чтобы помочь другим людям, на то, чтобы много есть мицвот, который человек может сделать с помощью этих денег. Таким образом, он эти деньги в этом мире вложил и купил на них еще больше Улам Аба. Если человек эти деньги тратит просто так, просто их уничтожает, тратит там на излишества, тогда он их, как вы говорите, проел в этом мире. Но если человек вкладывает свои деньги в полезные вещи, вкладывает их, чтобы купить на них Улам Аба, так это хороший бизнес. Получил тут подарок, и с помощью него купил еще больше, удостоился, а Улам Аба опять, это мир награды, значит, там мы должны чего-то удостоиться. Не оставить этот подарок туда, а с помощью этого подарка тут заработать, удостоиться Улам Аба. Еще обратите внимание, какой Всевышний делает, какой добрый мир он нам сотворил. Мы должны удостоиться Улам Аба, мы должны заработать Улам Аба. Но чем мы можем его заработать? Для этого у нас должен быть какой-то первоначальный как бы, капитал, какая-то первоначальная заслуга. У нас есть заслуга жить в этом мире, мы заслужили, чтобы нас сотворили. Всевышний дал нам в подарок. Он в подарок нас сотворил, в подарок нас тут содержит, в подарок дает нам еще день жизни, еще день жизни. И с помощью этих подарков мы что-то зарабатываем. И в конце он нам не скажет, так ты же заработал это на моих подарках. Нет, он-то все нам зачтет, как за то, что вещи, которые мы заслужили. Если это подарки не денежные, Всевышний послал человеку там особый разум или что-то, он тоже этот подарок может использовать с помощью этого разума, да, постичь Творца, другим людям объяснить знания Творца и так далее. Так каждую вещь, все подарки в этом мире, мы их можем использовать, чтобы удостоиться Улам Аба. Я ответил вам, Александр?
Александр, сейчас, секунду, мы включим звук.
Да.
Я извиняюсь. Сейчас, одну секунду. Возобновим. Да, Александр, мы включили звук.
Спасибо большое. Да, вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое. И буду очень рад с Божьей помощью послушать урок на этот вопрос, если есть возможность.
Если вам не сложно, напишите на мейл то, что я вам послал в чате. 764-1070 насчет этой темы. И также другие слушатели, если их интересует эта тема, пожалуйста, пишите. С радостью дадим урок на эту тему. Если не будет много желающих на эту тему, а будете только вы, Александр, тогда созвонимся по телефону или по скайпу, как вам удобно, и обсудим этот вопрос с вами лично. Поэтому вы, Александр, точно, пожалуйста, напишите на этот мейл, и таким образом, чтобы я постараюсь или с вами лично связаться, а если будет еще много других желающих, так сделаем урок на эту тему.
Александр, большое спасибо, мы увидели в чате. Про Михаил, еще вопрос, может быть, немножко от меня вопрос такой. Вы говорили во время урока, что Всевышний хочет нам дать ежедневно все новые и новые подарки, но мера суда, она не пропускает, это, поскольку мы сами много чего натворили, и как бы это не дает нам возможность получить эти подарки, да, и, или же воспринимать подарки как подарки. То есть они обворачиваются вот в эту вот обертку, которую мы так воспринимаем. Да, то есть,
не, они оборачиваются. Всевышний делает такой подарок, он остается подарком. Но подарок. У него есть такая оболочка, клипа. На языке кабалы это клипа. Да? Ну,
то есть на что же нам тогда больше обращать внимание? Ну, как бы на чем делать больше акцент? На нашем восприятии того, что мы получаем, что это подарок, или нам делать все-таки больше немножко акцент на том, что мы должны смотреть на свои какие-то нехорошие поступки, чтобы их исправлять. То есть в какой пропорции, что приоритетнее здесь?
Когда вы покупаете арбуз или апельсины, вы его покупаете ради чего? На что вам надо обратить внимание? На апельсин, на арбуз или на его упаковку?
Смотрим, что внутри, чтобы не был гнилой, чтобы
был сладкий. О, самое главное, что внутри. Поэтому надо нам сконцентрироваться на хорошем, на то, что внутри, на сути, что это подарок, и понять, и почувствовать, как Всевышний меня любит, а Он меня бесконечно любит. Почувствовать, не сконцентрироваться на упаковке, которая горькая, сконцентрироваться на том, что Всевышний меня любит. Потому что ведь нам есть другие мысли из-за этих упаковок. А эти упаковки – это производная моих действий. На самом деле, как бы Всевышний дает мне подарок, но вот эту упаковку горькую, я как бы своими действиями, своими делами, я ее сделал, эту упаковку. Поэтому мне надо обращать внимание, раскрывать эту суть вещей, что это добро. На самом деле, эта упаковка, ее тоже понять, это более сложная вещь. Что ведь я же сделал эту упаковку, из-за меня она. Понять, что и это к добру, и это тоже Всевышний сделал. Всевышний сделал так, чтобы я это сделал и дал мне возможность это все исправить с помощью чувы и так далее. Но главное это раскрыть суть. Теперь вы скажете, ну, ведь упаковка тоже нужна, ведь Всевышний дал мне ее не просто так, чтобы я что-то в жизни изменил. Да, она тоже нужна. В ней тоже есть полезные витамины, и в ней тоже есть польза. Конечно же, не надо ее выкидывать. Стоит задуматься, что я делаю в жизни неправильно, что я могу улучшить, что могу сделать так, чтобы упаковка в следующий раз была менее горькой. Конечно же, но сконцентрироваться надо на сути, чтобы всегда ощущать, что Всевышний меня любит, и всегда радоваться. И тогда упаковка, которая горькая, тоже не приведет меня к унынию и не приведет меня к плохим ощущениям, а приведет меня, даст мне только нужный витамин, который там есть. Приведет меня к чуве, к тому, чтобы я улучшался в жизни и так далее.
Спасибо большое, Михаил. Тут у нас мы видим пожелание от Евгении, нашей участницы. Она пишет: «Добрый вечер, спасибо большое за занятие. Поддерживаю вопрос Александра, буду рада присутствовать на лекции на эту тему». Тут у нас есть еще одна желающая. Так что, дорогие участники, если у кого-то еще остались вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы сейчас, пишите.
Если... Запись, да? Запись предыдущего урока насчет того, почему беспричинная ненависть, почему она беспричинная, вы можете найти в YouTube. Напишите в YouTube Михаил Солганик Толдот на русском языке. Михаил Солганик на русском языке. Напишите в YouTube. Вы найдете запись предыдущего урока. И надеюсь, этот урок тоже получится выставить в YouTube. Надеюсь, запись этого урока тоже.
Без раташем в аудио. В
можете варианте. Найти и послать всем своим знакомым, которые не смогли прийти на урок в онлайн. Можете послать им запись, которую вы найдете на YouTube. YouTube, напишите Михаил Солганик, Толдот, или же Михаил Солганик и тема этого урока. Да, какой следующий вопрос?
Пока мы не видим больше вопросов, но...
Вот я вижу тут вопрос, кто-то в чате написал вопрос. Если я живу, значит, Бог меня любит. Ага. Задает вопрос Владимир Галинский. Okay. Так это вопрос или это уже ответ? Раз я живу, значит, Бог меня любит. Почему вы поставили вопросительный знак? Почему это вопрос? Это уже ответ, нет? У вас есть сомнения в этом? А может быть, Всевышний вас сотворил, чтобы над вами поиздеваться? Таких мыслей не может быть, потому что Всевышний, он абсолютное добро. И он нам открыл, что в своей Торе, через своих мудрецов, через пророков. Сколько написано в пророках, что Всевышний говорит «Агавте отхэм умар ашэм». «Я вас люблю», говорит Всевышний. «Агават улам агавтих». Да? «Агават улам», значит, «Агават улам», как бы навсегда, вечной любовью я вас люблю. Так Всевышний нас любит. Он об этом нам открыл через своих пророков. Это также логично, потому что он абсолютное добро. И его Он нам открыл, что Он сотворил этот мир, чтобы дать нам добро. Так понятно, что Он вас сотворил не ради того, чтобы вы мучились. Понятно, что Он вас сотворил, потому что Он вас любит. И что Но только понятие, почему Он вас сотворил, не потому, что Он вас любит. До того, как вы есть, как вас можно любить. Да? Понятие любви – это после того, как вы уже существуете. Он вас и нас всех сотворил. Это хесед. Да? Хесед. Беспричинное добро. Хесед. Когда мы уже есть, дальше есть у нас какие-то появляются взаимоотношения, которые строят эту любовь. Может быть, это то, что вы имели в виду в вопросе, да? Если я живу, если я продолжаю жить, значит, Всевышний от меня еще не отчаялся. Значит, мне дают еще шанс и еще шанс. Это не значит, какие у меня были действия. О, вот. Я вижу, Владимир дальше пишет, если человек себя плохо ведет. Да, если он себя плохо ведет. И при этом Всевышний продолжает дать ему... Это не значит, что Всевышний одобряет мои действия. Это значит, что он на меня полагается и верит в меня. И дает мне шанс на то, чтобы я исправил свои действия. Он верит в меня. Он дает мне этот шанс. Но это никак не значит, что из-за этого он меня меньше любит. Потому что отец любит сына не за действия сына. Не потому, что сын себя хорошо ведет. Между царем и подданным, да, ну, такие отношения. Если подданные хорошие, тогда царь его любит. Но между отцом и сыном, между родителями и детьми, любовь, она без связи, как себя сын ведет. Она не зависит от поступков. Любовь, родители любят своих детей безусловно. Если дети более хорошего поведения, так они заслуживают что-то. Если они более хорошего поведения, так они достойны больших подарков, но не то, что... А если они себя ведут не так, из-за этого родители их меньше любят, они их любят так же. И они, может быть, иногда их даже наказывают, но из любви, из-за того, что они желают, чтобы ребенок исправился. Не потому, что они их меньше любят, поэтому они их наказывают. Родители наказывают детей, если это здоровые родители, если это правильные родители. Они тогда наказывают своих детей не чтобы им отомстить, или не потому, что они их не любят, а потому, что они их любят и хотят их улучшить. Не всегда дети этого понимают. Не всегда дети это чувствуют. Так же и мы. Когда мы не всегда этого чувствуем. Иногда у нас ощущение... не те. Но на самом деле, если бы у нас были бы абсолютные родители, мы могли бы всегда быть уверены на 100%, что они нас всегда любят. Если у нас не абсолютные родители, мы тоже можем быть уверены на 100%, что они нас всегда любят. И наши родители из плоти, из крови, которые не относительные, не абсолютные, и при этом мы тоже всегда уверены, что они нас любят. Иногда бывают исключения, но это очень редкий случай. Когда мы говорим про Всевышнего, он абсолютный родитель. И понятно, что он нас абсолютно любит. И что бы он ни нас ни делал, это всегда он делает ради нас, из любви к нам. Я хотел вам также процитировать пасук. Мы начали нашу тему сегодняшнюю. «Аколь летова» – «все к лучшему». А где это написано в Торе? Надо было начать, наверное, с этого. Написано «Гацур тамим фоало». Так написано. Есть такой пасук в книге «Дворим». «Гацур тамим фоало». Это, сейчас я вам скажу точную ссылку на этот пасук. Это значит, что Всевышний Цур, Цур это Творец, Тамим это без изъяна, Поало это его действие. Цур это Творец, да? Слово Йоцер, значит Творец, без изъяна его действие. Творец, который все сотворил. Действие по Алло – это то, что он делает сейчас, то, что он по Эль, его действия постоянные, они без изъяна. У Всевышнего нет несовершенных действий. Когда я что-то делаю, даже когда я хочу сделать что-то хорошее, оно несовершенно. Иногда в этом есть какие-то примеси не совсем удачных вещей. У Всевышнего нет такого. У Всевышнего все на 100% удачно. У него вещь, его действия, они без изъяна. Они без изъяна.
Рав Михаэль. Это есть. Я, Гриша. Можно вопрос?
Конечно. Сейчас я вам только скажу ссылку, как я вам обещал, где пасук Цур Тамим Паало. Да-да, поговорите пока вопрос, я пока ищу ссылку.
Рав Михаил, еще вот такой, вот это вот моя сложная ситуация, она вынудила мою фантазию придумать то, что я начал делать.
Извините, Гриша. Это Дворим 32, пасук 4. Цур Тамим Паало. Киколь драхав мишпат, эль эмуна вейн авель, садик вяшар гу. Из этого пасука мы учим, что хаколь летова, что у Всевышнего нету никакой примеси, там чего-то, что получилось неудачно, или когда написано, что когда там Всевышний делает так, что какое-то там что-то происходит в мире, все, кто от этого пострадают, всем это полагалось по закону. Нету, кто пострадал случайно или заодно и так далее. Такого Всевышнего нету. У него Цур Тамим Пуало Киколь Драхав. Все его пути Мишпат, по суду, Эль Эмуна. На него можно положиться. На Всевышнего можно положиться, что у него все четко, все без проколов. Вейн Авель. И что нету Авель. Это как на русском сказать Авель. Может, Гриша, поможете мне перевести что-то?
Суета, может быть.
Нет, Авель, не Амаль, а Авель. Авель это, ну, беззаконие, без... у человека сделали что-то нечестно. Эль Эмуна, Всевышний, можно положиться, что Эйн Авель, что у него нету нечестно. Садик, праведный, вияшар и прямой. Это Дворим, Ламед, Бет, Далет. Оттуда мы учим, что Гаколь Летова. Также это учится в начале, в самом начале книги Берешит. Там написано...
Нет в нем неправды.
О, да. Также в самом начале книги Берешит, когда написано, Всевышний там видел свое творение, в Йом Шлиши написано «Вегине Тов Меод». Да, Всевышний видел свое творение и говорил «Тов». Да, что это хорошо, это добро, это все добро, Тов. Там говорит «Тов Меод». Говорит Мидраш, что такое «Тов Меод». «Тов Меод» – о, это уже Ецарара. Как это понять? Тут вдруг уже что-то зло происходит. Почему? Объясняет Гаон Мивильна, что «Тов» – это добро. Тов, что такое тов меод, что такое очень тов. Говорит Агро, что есть два уровня тов. Есть такое добро, которое абсолютное добро. Нет никакой примеси. Всем однозначно и понятно видно, что это добро. В этом мире, в будущем мире, всем это однозначно видно. Тов меод. А есть так, значит, то, что нет, значит, есть такой тов, который в принципе тов, но в этом мире он получает разные оболочки, которые берет, которые не совсем ясно и не совсем видно. как это Тов. Да? Есть абсолютный Тов, а есть Тов, который в этом мире превращается, выглядит как что-то не совсем хорошее, но при этом надо раскрыть его суть, что это тоже называется Тов. Это не называется Ра. Это по-настоящему тоже Тов, тоже добро. Ссылка на Шулхан Арух. Шулхан Арух. Обратите внимание, Шулхан Арух — это книга законов. Закон нам практичный, как нам жить в жизни. Шулхан Арух, Орах Хаим. Орах Хаим — это тот раздел, на который есть, у нас есть комментарий Мишна Брура. Симан Рейш Ламет — это 230. Значит, раздел 230. Сиф Хей, закон 5. 235 откроется Шулхан Арух. Леолам Е Адам Рагиль Лаумар. Значит, всегда Е Адам Рагиль Лаумар говорит Коль ман Давид Рахмана Летав Авид. Все, что делает Всевышний, Летав Авид, делает к лучшему. Обратите внимание, Рахмана — это на арамейском, так на арамейском, на языке Талмуда, так называется Всевышний. Рахмана — слово любящий. Да, на арамейском Рахмана — это любящий. Все, что делает любящий, так Талмуд называет Творца. Да. Все, что делает любящий, делает к добру. История про Раби Акива, то, что я вам рассказал, находится в трактат Брахот, страница 60, Б. А история про Нахум Ишгамзу находится в трактате Таанит, 21А.